все кажется, что сон Татьяны находится в системе золотого сечения. И этот сон, он соответствует вот этому своему положению. В нем как бы закодировано что-то о судьбах России. Сон как бы являет образ истории России после Петра как длящейся катастрофы. Россия ужасно трудно входит вот в ту систему, которую ей Петр придумал, эту западную систему ценностей. И это продолжается уже который век. Вот та чудовищная бесовщина, которая все время кричит на Россию: «Мое, мое». Вот Онегин Россия и Татьяна Россия. Россия элитарная и Россия народная, человеческая. Татьяна любит Онегина, но во сне понимает ужас его положения и сущность какую-то странную. Вот этот человек-потребитель все время соблазняем разными чуждыми силами, интересами, идеологиями. Он повелитель и пленник, хозяин мира и в то же время раб собственных хотений. Вот Ленский позвал его, он не хотел сначала, потом захотел. И говорил: «Но куча будет там народу и всякого такого сброду». И вот теперь он обозлился на Ленского, увидев все это, что он опять был прав, что сброд. А тут еще Татьяна с ее переживаниями. И вот он стал чертить карикатуры всех гостей. Вот это сознание того Онегина, который в сне. Из этого выводили, что гости эти похожи на бесов. Ничего подобного. Пушкин очень уважал этих, улюбил, уважал, иронически, но уважал этих людей простых, обыкновенных. Это Онегин так их видит, как вот эту бесовщину. И вот тут-то как раз и возникает самое страшное для Татьяны. Вот этот нежный взгляд. Знаете, сначала ему он обозлился на Ленского. Ему захотелось обозлиться, он обозлился. Имеет право. Потом он ее пожалел и посмотрел на нее нежно. То есть ему захотелось. Правда, Пушкин говорит, или он кокетствуя шалил, или он всерьез, но взор всей нежности изъявил. Он совершенно не подумал о том, как это... Он совершает преступление. Он этой девочке сказал, что любви нет... и что ничего не получится, пришел и тут же посмотрел на нее нежно. Как тогда: «Я вас люблю, вы брат, и, может быть, еще нежней». И на всякий случай посмотрел на нее нежно. Это преступление перед девочкой. Он об этом совершенно не думал. Он думал только о том, что ему, чего ему хочется. И после этого она совершенно рассыпалась просто. Прежде всего, когда он сначала сердце Тани оживил этот взгляд, но потом Онегин пошел флиртовать с Ольгой. И этого она же никак понять не может. Как только что. И теперь. И она исчезает из действия главы. Потому что она абсолютно выключилась из того, что происходит. Она занята только этим ужасом, который она не может понять. А автор как бы тоже за ней ничего не видит. На самом деле он видит все целое. Иначе бы не появился этот Гомер с его масштабом эпическим. Автор видит, не видит детали, но он видит вот целостную картину мира, в котором происходит и сон Татьяны, и вот это все веселое, все безмятежное. Такое. Он видит это. И у Пушкина иногда появляется, у него бывает, есть такое ощущение того, что не мы, а кто-то смотрит на происходящее. Вот в «Пиковой даме» это есть. И здесь тоже, в сне Татьяны, когда она бежит там, и там говорится: «Сквозь вершины осин, берез и лип ногих сияет луч светил ночных». Не лучи,
а луч, как будто все небо, собралось в один пучок, направленный на эту грешную землю, и смотрит, что там происходит здесь у нас.
И как только кончается эта глава, следующее начинается, и действие идет как обвал.
Да, соти джорни, нюбилозе бреви, нащо на джен так виль морир нон доле. Петр, там, где дни облачные кратки, рождается племя, которому умирать не жаль, племя, которому жизнь недорога. Петрарка.
Заметив, что Владимир скрылся, Онегин с Кукой вновь гоним. Близ Ольги в думу погрузился, довольный мщением своим. За ним Оленька зевала, глазами Ленского искала, и бесконечный котильон ее томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, постели стелят, для гостей ночлег отводит от сеней до самой девичьей. Всем нужен покойный сон. Онегин мой один уехал спать домой. Все успокоилось. В гостиной храпит тяжелый Пустяков своей тяжелой половиной. Гвоздин, Буянов, Петушков и Флянов не совсем здоровый. На стульях улеглись в столовой. А на полу мосит реке. Фуфайки в старом колпаке, девицы в комнатах Татьяны и Ольги, все объяты сном. Одна печально под окном, озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит и в поле темное глядит. Его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным с Ольгой поведением до глубины души своей она проникнута. Не может никак понять его. Тревожит ее ревнивая тоска. Как будто хладная рука ей сердце жмет. Как будто бездна под ней чернеет и шумит.
«Погибну, Таня говорит, но гибель от него любезна. Я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастье дать».
Вперед, вперед, моя история. Лицо нас новое зовет. В 5 верстах от Красногорья деревни Ленского живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкой. Некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный. Теперь же добрый и простой отец семейства, холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век. Бывало, льстивый голос света в нем злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туз из пистолета в 5 саженях попадал. И то сказать, что и в сражении, раз в настоящем упоении, он отличился. Смело в грязь с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен. Дорогой залог, новейший регул, чести бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждым утром увери в долг осушать бутылки 3. Бывало, он трунил забавно, умел морочить дурака и умного дурачить, славно или явно, или из-под тишка, хотя ему иные штуки не проходили без науки. Хотя иногда и сам в просак он попадался, как простак. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать. Порой расчетливо смолчать,
порой расчетливо повздорить. Друзей поссорить молодых и на барьер поставить их. Или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем, и после тайно обесславить веселой шуткою, враньем. Sed alia tempora. Удалость, как сон любви, другая шалость проходит с юностью живой. Как я сказал, Зарецкий мой, под сень черемух и акаций, от бурь укрывшись, наконец, живет, как истинный мудрец. Капусту садит, как Гораций. Разводит уток и гусей и учит азбуки детей. Он был не глуп. И мой Евгений, не уважая сердца в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том о сём. Он с удовольствием, бывало, видался с ним. И так немало поутру не был удивлен, когда его увидел он. Тот, после первого привета, прервав начатый разговор, Онегин, осклабя взор, вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел. То был приятный, благородный, короткий вызов иль картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь, без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться долей не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой и поделом. В разборе строгом на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой, нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится, 18 лет оно простительно, Евгений всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем, с честью и с умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно. Время улетело. К тому ж он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов. Но шепот, хохотня глупцов. И вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир. И вот на чем вертится мир. Кипя враждой нетерпеливый ответа, дома ждет поэт. И вот сосед величивый привез торжественно ответ. Теперь ревнивцу тот и праздник. Он все боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь, уловку выдумав и грудь отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, завести друг на друга курок и метить фляжку или висок. Пишась кокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, махнул рукою напоследок и очутился у соседа. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить, не тут-то было. Как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечно, весела, но точно та же, как была. Зачем вечер так рано скрылись? был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Исчезли ревности, досада пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвой душой. Он смотрит в сладком умилении, он видит, он еще любим. Уж он раскаянием томим, готов просить у ней прощения, трепещет, не находит слов, он счастлив. Он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый, пред милой Ольгой своей Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей. Он мыслит, буду ей спасить. Не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал, чтоб червь презренный, ядовитый точил, лилей стебелек, чтобы двухутренний цветок увял еще полураскрытый. Все это начало, друзья, с приятелем стреляюсь я. Когда б он знал, какая рана моей Татьяны сердце жгла, когда бы ведала Татьяна, когда бы знать она могла, что завтра Ленской и Евгений заспорят о могильной сене, ах, может быть, ее любовь друзей соединила б вновь. Но этой страсти и случайно еще никто не открывал. Онегин обо всем молчал. Татьяна изнывала тайно. Одна бы няня знать могла. Да недогадлива была. Весь вечер Ленский был рассеян. То молчалив, то весел вновь. Но тот, кто музу и взлелень всегда таков. Нахмуря бровь, садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды. То к Ольге взоры устремив, шептал неправда, я счастлив. Но поздно, время ехать. Сжалось в нем сердце, полное тоской. Прощаясь с девой молодой, оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо, что с вами? Так, и на крыльцо. Домой приехав, пистолет он осмотрел, потом вложил опять их в ящик и раздетый при свечке Шиллера открыл. Но мысль одна его объемлет. В нем сердце грустное не дремлет. С неизъяснимую красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, берет перо. Его стихи полны любовной чепухи, звучат и льются. Их читает он вслух в лирическом жару, как дельвик пьяный на перу. Стихи на случай сохранились. Я их имею. Вот они. Куда вы удалились, весны моей золотые дни? Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит, в глубокой мгле таится он. Нет нужды, прав судьбы закон. Паду ли я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она, все благо, бдение и сна. Приходит час определенный, благословенный день забот, благословенный тьмы приход. Блеснет за утро луч зеницы, и заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень, и память юного поэта поглотит медленное лето, забудет мир меня. Но ты придешь ли, дева красоты, слезу пролить на грани урны и думать, он меня любил? Он мне единый посвятил рассвет печальный, жизни бурной. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, я твой супруг. Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем, хотя романтизма тут немало не вижу я, да что нам в том. И, наконец, перед зарею, склонясь усталой головою на модном слове «идеал», тихонько Ленский задремал. Но только сонным обаянием он позабылся, уж сосед в безмолвный входит в кабинет и будет Ленского воззванием: пора вставать, седьмой уж час, Онегин верно ждет уж нас. Но ошибался он. Евгений спал в это время мертвым сном. Уже редеют ночи тени, и встречен веспер петухом, Онегин спит себе глубоко. Уж солнце катится высоко, и перелетная метель блестит и вьется. Но постель еще Евгений не покинул. Еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он, и полы завеса раздвинул, глядит и видит, что пора давно уж ехать со двора. Он поскорее звонит. Вбегает к нему слуга, француз Гелио, халат и туфли предлагает, и подает ему белье, спешит Онегин одеваться. Слуге велит приготовляться с ним вместе ехать и с собой взять также ящик боевой. Готовы санки беговые, он сел, на мельницу летит, примчались. Он слуге велит лепажа, стволы роковые нести за ним, а лошадям отъехать в поле двум дубкам. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий Жорнов осуждал. Идет Онегин с извинением. Но где же, молвил с изумлением Зарецкий, где ваш секундант? В дуэлях классик и педант, любил методу он из чувства. И человека растянуть он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины, что похвалить мы в нем должны. «Мой секундант, — сказал Евгений, — вот он, мой друг, месье Гио. Я не предвижу возражений на представление мое, хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Зарецкий губы закусил». Онегин Ленского спросил: что ж, начинать? Начнем, пожалуй, сказал Владимир. И пошли за мельницу. Пока вдали Зарецкий наш и честный малый вступили в важный договор, враги стоят, потупя взор. Враги. Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли не часы досуга, трапезу мысли и дела делили дружно? Ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном, непонятном сне. Они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока не обогрелась рука? Не разойтиться ли полюбовно? Но дико светская вражда боится ложного стыда.